Здравствуйте. Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Здесь мы рассказываем о том, как должно быть по закону и кто нарушает закон. Сегодня в выпуске.
Перестрелка в Екатеринбурге.
То, что мы выжили, это нам просто повезло. Так бы было бы, там, 4 трупа было.
Можно ли россиянам защищаться с оружием в руках?
Вы защитили пистолетом своего родственника, близкого человека, не знаю, ребенка или там, мужа, или кого-то еще. И вас за это посадят.
Легализуют ли в России короткоствольное огнестрельное оружие?
Если мы хотим получить десятки, сотни вот этих стрелков по аналогии с Соединенными Штатами, с Европой, то давайте, конечно, легализуем. И мы будем каждую неделю, извините, получать вот такие ужасные трагедии.
В России в связи с проведением чемпионата мира по футболу запрещен оборот гражданского и служебного оружия и патронов к нему. Под запрет попадают торговля, ношение, транспортировка, передача, ввоз и вывоз оружия и патронов из страны. Запрет распространяется не только на огнестрельное, охотничье и спортивное оружие, но и на пневматику, а также оружие самообороны, включая газовые баллончики и электрошокеры. Этот запрет будет действовать в 11 регионах страны с 25 мая по 25 июля 2018 года. Возможность применения оружия в мирной жизни, пожалуй, одна из самых острых тем для обсуждения в современном обществе. Право на ношение оружия – это наше право на самозащиту, говорят сторонники легализации в России короткоствольного огнестрельного оружия. Только дайте такое право, и люди начнут палить друг в друга без разбора, возражают их оппоненты.
Сегодня в России при наличии лицензии можно купить оружие самообороны, спортивное оружие, охотничье и сигнальное. Короткоствольное оружие, то есть пистолеты, запрещено. Но сторонники его легализации говорят, что именно пистолеты могли бы помочь избежать многих преступлений.
Я первоначально был против, потому что прекрасно понимал, что безопасность – это вопрос государства. Если государство способно его решить, оно обязано это сделать, то никакое вооружение, оно, в общем-то, по большому счету, и не требуется. В 2010 году на «Ждете в надежде» был поставлен жирный крест. Было заявлено о том, что реформа всей правоохранительной системы, если и будет проводиться, то только сверху и в интересах силовой бюрократии. Блестяще проведенная реформа, в кавычках, меня в лишний раз убедила, что наши граждане, к сожалению, должны взять заботу о своей безопасности в свои руки.
Противники возражают, чем больше оружия на руках, тем больше убийств мы будем наблюдать.
Если мы хотим получить десятки, сотни вот этих стрелков по аналогии с Соединенными Штатами, с Европой, которые будут в неадекватном состоянии отстреливать своих коллег по работе, своих сокурсников, своих соучеников в школах по разным причинам, то давайте, конечно, легализуем. И мы будем каждую неделю, извините, получать вот такие ужасные трагедии. Дальше. Я волею судьбы не так давно освободился из мест лишения свободы. Наблюдал своими глазами, сколько людей отбывает сроки за бытовые убийства, за бытовое нанесение тяжких телесных повреждений. Когда просто по банальной пьянке люди хватаются за ножи, за отвертки. А представим, что теперь у нас еще под рукой будет не отвертка, а огнестрельное оружие в свободном достаточно доступе. Тех возможностей, которые сегодня существуют, вполне достаточно, чтобы себя обезопасить на случай каких-то непредвиденных ситуаций, нападений и так далее.
Сегодня, когда продажа короткоствольного оружия запрещена, гражданам предлагают защищаться с помощью травматических пистолетов, но приобретают их не так часто.
Рынок оружия самообороны в России, к сожалению, мертв. С 2011 года. Тогда ввели сразу две нормы, противоречащие друг другу. С одной стороны, оружие признали огнестрельным оружием, которое сразу перешло в разряд уголовных наказаний за его использование. И тут же ограничили мощность этого оружия. То есть, тем самым сделав его неэффективным. То есть, это подмена понятий произошла. Нет такого понятия, как оружие ограниченного поражения.
При этом часто в случае самообороны, когда дело доходит до суда, обвиняемый в нанесении тяжких телесных повреждений становится защищавшийся, а не нападавший. Сторонники легализации настаивают, просто нужно внести поправки в законы.
Изменения нужны. Первое – это нормальный закон о самообороне. Тот закон, который уже много лет мусолит «Мой дом, моя крепость», который не принят. И фактически человек, правомерно применив оружие, со стороны закона оказывается, что он нарушитель. То есть он не соблел там кучу норм и требований. То есть надо было дождаться, что его убивают, после этого применить.
Вы защитили пистолетом своего родственника, близкого человека, не знаю, там ребенка или там мужа или кого-то еще. И вас за это посадят. Но если бы вы не защитили, его бы убили. Вы какой вариант предпочтете? Намного легче изменить судебную практику, чем изменить всю систему. Я понимаю, почему власть против. Не потому, что она считает, что способна обеспечить безопасность граждан, а она боится вооружения граждан. В силу политических причин.
По данным опроса фонда «Общественное мнение», 82% россиян выступают против свободной продажи оружия. При этом 16% респондентов купили бы оружие себе. Разрешать ли гражданам вооружаться? И может ли ношение короткоствольного огнестрельного оружия стать легальным в России? Спросим у Ильи Костромова и Игоря Шмелева.
Илья Костромов, адвокат, член адвокатской палаты города Москвы, ведет защиту по уголовным делам, связанным с необходимой обороной и применением оружия. Игорь Шмелев, председатель правления общественной организации «Право на оружие», член Федерации практической стрельбы России и судья по практической и оборонной стрельбе.
А вокруг чего, собственно, в России идет этот спор? Почему, в частности, движение «Право на оружие» требует еще каких-то больших возможностей для граждан владеть оружием? Ведь если верить закону об оружии российскому, то сегодня вообще обычный гражданин может законно владеть короткоствольным огнестрельным оружием, носить его, только в том случае, если оно наградное, но право на охотничье оружие у него никто не отбирал. Владеть оружием самообороны – это все травматика, пневматика, еще куча всяких приспособлений у него никто не отнимал. Соответственно, у него право на оружие есть, и обороняться, если он захочет этим оружием, он сможет. Так почему же, почему нужно требовать еще большего распространения возможностей для приобретения и ношения оружия?
Давайте начнем. Я прошу прощения, давайте мы сначала оговоримся. Вот я все время слышу – свободная продажа оружия, свободная продажа оружия. Во-первых, она у нас не свободная. Оружие в стране продается по лицензиям. Лицензии специальные, выдающиеся. Ну, нынче Росгвардия выдает. Раньше просто выдавала полиция.
Причем любое оружие, и травматические пистолеты, и охотничьи ружья выдаются.
Сейчас одна и та же лицензия и на огнестрельное оружие ограниченного поражения, ну, в просторечии называют травматика, и на оружие типа охотничьего, 12-го того же калибра. Хотя, конечно, по своей смертоносности, по эффективности, это две огромные разницы. Что можно творить 12 калибр? Медведя можно заохотить. А что можно из травматика? Ну, это уже отдельная тема. Свободная продажа была, насколько я помню, до Отечественной войны.
До 76-го года охотничьи ружья продавались свободно.
Разве?
То ли 76-го, то ли 74-го.
Это не совсем так, по-моему. До войны было точно. Это когда можно было в сельмаге просто купить охотничье ружье.
Да?
Да, и все.
Патроны можно было прийти и взять, даже без, не показывая никаких документов.
Предметом бытовым считалось. Да? Ну, типа кухонный нож, топор тоже, и ружье охотничье. Вот это была свободная продажа. Да.
А теперь давайте еще определимся с термином. Даже наша организация, мы не говорим о свободной продаже. И даже в тех самых уже икающих от упоминания в Соединенных Штатах, нет свободной продажи. Во всех штатах человек, который хочет приобрести оружие, он приходит и предъявляет документ продавцу. Мы говорим о легальной продаже оружия через торгующую организацию. И продавец. Там в разных штатах по-разному, разное время на это отведено, от 15 минут до нескольких дней. Продавец отправляет запрос, АТФ, это агентство по табаку, наркотикам, взрывчатым веществам и оружию, и ФБР. И вот если оттуда пришел положительный результат, что этот человек стоит у них на учете, он не купит оружие легально. Это даже в тех же штатах, где так называемый свободный оборот оружия. Мы говорим о лицензированном доступе к оружию, то есть человек, который не имеет проблем с законом, не имеет проблем с медициной.
Я дополню немножко. Это совершенно справедливо и верно. Почему? Ведь не дают же право управлять автомобилем человеку, не прошедшему обучение и не имеющему водительских прав. Тоже лицензированное управление. У нас могут свободно люди управлять автомобилем, но тоже по лицензии, по водительскому удостоверению, тоже и с оружием.
Хорошо, тогда о чем идет речь? Речь идет о свободном ношении оружия?
Нет, речь
о праве использовать оружие.
Речь идет об одном классе оружия. Это короткоствольное нарезное оружие, то есть это пистолеты и револьверы, которые с самого начала, с момента своего создания, созданы как оружие самообороны. И даже в уставе вооруженных сил написано, что пистолет является оружием личной самообороны офицера или прапорщика. Сейчас единственный вид оружия, который запрещен у нас к легальному обороту, за исключением наградного, это короткоствольное нарезное оружие. Ну, оно еще у нас идет как спортивное, но хранить его можно только на стрелковых объектах. Человек не может его самостоятельно хранить у себя, не может его носить в целях самообороны.
И даже транспортировать не может.
И транспортирование этого оружия возможно только в том случае, если он является сотрудником клуба и имеет специальное разрешение на транспортирование этого оружия.
А для чего человеку, ну давайте тогда будем говорить, право на пистолеты? Если есть возможность и так уже защищаться из травматического пистолета, например.
Он неэффективен.
Но человек же, который подошел к вам на улице, не знает, какой у вас в руках пистолет.
А зачем ему это знать?
Газовый, травматический, огнестрельный, или это вообще муляж и зажигалка?
Марина, давайте я немножко расскажу тогда из своего опыта защиты по уголовным делам об эффективности так называемого травматического оружия. Или оружие, правильно говорить, оружие ограниченного поражения, огнестрельное оружие ограниченного поражения. Так вот, практика показывает, что применяя это оружие травматическое в соответствии с правилами, ну вот грудную клетку, допустим, да, с расстояния...
Да, и наиболее удобный вариант применения, когда ты стреляешь по наиболее крупной части тела.
Да. Остановить нападающего невозможно. Это только его раздражает, и все. Остановить нападающего возможно только тогда, если выстрелить ему в голову. У меня несколько дел таких есть. Все ранения в голову действительно приводили к тяжкому вреду здоровья, да, но останавливали реального преступника. Но практически в каждом из этих случаев наши доблестные правоохранители возбуждали уголовные дела на того, кто применил оружие.
Причем, насколько я знаю, некоторые ваши дела, практически во всех случаях так называемый пострадавший ранее отсидел уже за убийство, за грабежи, за изнасилование, но он у нас оказывается пострадавшим при применении оружия в состоянии необходимой
против
обороны.
Против него.
Да? Да.
И иной раз доходит до совершеннейшего маразма. Была ситуация, на молодого человека, Алексей его зовут, напали два бандита. Реальные, настоящие братки.
Они не просто напали, они его похитили.
Похитили, да.
Вымогали у него средства, которые должны были остаться с продажи квартиры.
Да, забрали деньги, крупную сумму. Но в конечном итоге Алексею удалось воспользоваться своим травматическим пистолетом. И из этого травматического пистолета он прострелил голову одному из бандитов. Бандит ранее судим неоднократно, в том числе и за убийство, за много чего. Преступники ретировались, скрылись с места происшествия. Но Алексей вызвал полицию. Полиция прекрасно сработало. По горячим следам в больнице нашли одного, потом нашли их машину, нашли второго. Задержали, арестовали обоих. Ну, раненого чуть позже арестовали, но все равно. Привлекли к уголовной ответственности. Бандиты арестованы. Дело по бандитам заканчивается, уходит в суд. Но перед этим следователи, ничтоже сумнявшиеся, выделяют материалы о причинении бандиту тяжкого вреда здоровью. Ну, выделяют, ну, хорошо, вынести постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Тут же видно, что имеет место необходимая оборона.
Четко, 37-я
бандиты статья. Бандиты сидят. Нет, возбуждают дело по 111-й статье, тяжкий вред здоровью. И моего клиента дело, моего теперь уже подзащитный стал, сначала прислал как потерпевшего, тоже направляют в суд. Ну, к моменту суда над моим клиентом уже преступники были осуждены. И уже в приговоре первом была описана ситуация необходимой обороны. Я это предъявил в суде, тем более суд-то один и тот же был, судьи просто разные.
Угу. И, с вашим подзащитному повезло в данном случае, потому что часто и не могли бы
это
и не оправдать.
Это повезло,
не повезло. Алексей сделал все правильно. После применения оружия он сам первый заявил о том, что в отношении его совершено преступление. И в конечном итоге все кончилось хорошо. Более того, Алексей даже получил уже от государства компенсацию за, так сказать, потрепанные нервы. Ну, его в следствие изолятора, слава богу, не сажали. Он был на подписке о невыезде. Но нервы потрепали изрядно.
Человек после необходимой обороны, он полтора года доказывал, что он не виноват.
Данные по статистике о совершении преступлений с использованием оружия. Так вот, вот сейчас у меня замечательное просто дело. Доктор, ну, серьезный человек, врач, применил травматическое оружие против хулигана, защищая девушку. Он защищал девушку. Все вокруг свидетели подтверждают, что да, он защищал девушку. У девушки следы побоев. Девушка звала на помощь. Как вы думаете, какое уголовное дело возбудили в этой ситуации?
Против хулигана, наверное?
Нет, против владельца оружия. А знаете, что меня особенно умилило? Что, оказывается, стрелял-то он из хулиганских побуждений. Есть такой квалифицирующий признак.
За хулиганство сейчас.
Да, там средний вред здоровья или легкий, еще неизвестно. Но там есть специальная такая квалифицирующая пунктик. Из хулиганских побуждений. Человек защищал девушку. У наших правоохранителей, или как их называют, правоохранители иногда, это считается хулиганскими побуждениями. Бурные аплодисменты.
Сейчас и следствие, и суды почти не применяют норму о необходимой обороне. Чтобы прекратить уголовное преследование человека, защищавшего свою жизнь или жизнь своих близких с оружием в руках. Большинство самооборонщиков в России судят даже не за превышение пределов необходимой обороны. Дела против них в основном возбуждают по статьям о хулиганстве, причинении телесных повреждений или, в лучшем случае, о непреднамеренном убийстве. И победой считаются случаи, когда тех, кто оборонялся, приговаривают к условному сроку.
Ну вот место, на котором все это как бы у нас произошло. Как видите, тут получается улица, как бы она не это, не широкая, и с этой стороны у них машины как бы стояли, начали ломиться, и еще фраза такая, как бы, ну то что гранату как бы закинуть. Вот мы на основании этого-то и вышли.
3 сентября 2016 года на улицу Депутатскую в Екатеринбурге на 8 машинах приехали 27 человек. Костяк группы составлял цыганский клан «Оглы». С цыганами были помощники, их русские друзья-спортсмены из клуба единоборств. Возглавлял делегацию молодой цыган Дмитрий Пестриков. Он хотел извинений за публичное оскорбление от Олега Шишова, активиста казачьего движения, отставного бойца отряда спецназа МВД. С этого момента версии каждой из сторон разнятся. Гости рассказывают, что хотели только поговорить. Оборонявшие дом друзья Шишова утверждают, что их приехали убивать.
Они ножи вот так вот передавали. Ну, ножик перекидывали. Это было прилюдно, чтобы показать, что они это. Они с пистолетами вот так вот ходили. Ага. Вот узнаешь, ну, коллегу, Штриблинг подходит, говорит, узнаешь, с пистолетом показывает. И они приехали, ну, если так разобраться, не поговорить. Да. Они уже были вооружены. У Олега был, получается, этот травмат, и карабин, вепрь охотничий. Вот, когда драка как бы началась, ну, начали избивать, да, мы поплыли, ну, то, что нас не вырубили, как бы, спасло. И мы с Олегом, как бы, одновременно, как бы, осели. И вижу, что у него карабин, как бы, это самое, выбили. И уже из этого положения, как бы, я левой рукой его к себе подхватил. И как раз выстрелы, как бы, пошли, и у меня уже, ну, я видел, что брат, как бы, уже упал, ну, лежал. А то, что он живой, не живой, как бы я на тот момент не знал. Все, и начал, как бы, и стрелял я, это не прицельно.
Звуки боя и бегства нападавших зафиксировала камера на соседском доме. Карабину, из которого стрелял Алексей Дутов, владелец оружия Олег Шишов примкнул магазин от автомата. Весь рожок, 30 патронов, мужчина разрядил в толпу. Двое погибли, еще 13 были ранены. Выжившие рассказали журналистам, что их прицельно добивали в спины.
После этого, когда мы убегали, лично я видел, как Шимов Илья уже лежал, ему ударили саблей по затылку.
Вот этот человек с автоматом, он стрелял вдогонку убегающему оттуда.
После перестрелки Олег Шишов и его друзья уехали из города на 2 дня, а затем сдались полиции. Слова об ударах саблей и стрельбе очередями не подтвердились. Казак был осужден на 2 года условно за использование нелегальных патронов, привезенных из Донбасса. А дела по статьям убийства и убийства при превышении необходимой обороны были прекращены. Главный тезис защиты Шишова и Дутова в том, что их хотели убить, и первый выстрел прозвучал со стороны гостей.
Статья 37 Уголовного кодекса. Часть 1. Не является преступлением причинение вреда нападающему, если это нападение сопряжено с угрозой для жизни. Все. Понимаете? Там не сказано, какого вреда. Просто любого вреда не является преступлением. Все. То, что приехали поговорить, опровергается одним простым моментом. То, что выстрелом был ранен и упал Дутов Олег. Если бы стрельба началась с нашей стороны, тогда те бы уже не стреляли. Понимаете? Те бы уже не смогли выстрелить.
Сегодня 9 участников боя из клана Оглы арестованы. Один под домашним арестом, четверо в розыске. 8 бойцов-спортсменов под подпиской. Всех обвиняют в организации массовых беспорядков. Адвокаты настаивают, драку спровоцировали именно казаки, а их подзащитные попытались обезоружить нападавших.
Как меняют следствие, приехали люди убивать с оружием. Но никого не убили, никого не ранили. Да, синяки имелись. Необходимая оборона имеет четкие критерии. Посягательство началось, оно не закончилось. И вред предотвращенный явно больше вреда мог бы быть. Больше вреда причиненного.
Понимаете, не от нас как бы это же все зависело. Они же как бы начали, понимаете? То, что мы выжили, это нам просто повезло. Так бы было бы, там, 4 трупа бы. Они бы спокойно бы уехали бы. И вот смотрите, как бы я понимаю, да, то, что гражданские люди, ну, это, ну, все равно, когда человек как бы погибает, да, это как бы мало приятно, особенно родственникам, да, как бы там той же матери, да, то, что они там молодые, там, еще там жить и жить, согласен. У меня никакой, как бы, это, ну, как там говорится-то, совесть у меня, ну, чиста, понимаете? Я не то, что я не убил, я защищался, понимаете? А как получилось, ну, так уж произошло.
Не попадутся ли вот эти владельцы пистолетов в ловушку российских законов? И сейчас, в принципе, закон об оружии российский дает человеку право. Я прям даже процитирую. Гражданам разрешается применять принадлежащее им оружие для защиты своей жизни, здоровья и собственности. Ну, это вообще, конечно,
Марьяна, более того, я скажу, что они могут в этих целях применять даже и не принадлежащее им оружие. И тоже состава преступления в этом не будет.
Да, но оно не будет,
Марьяна,
понимаете, по закону.
Закон об оружии говорит, он вообще, закон об оружии упоминает самооборону. Ни уголовный кодекс, ни административный кодекс не содержит понятия самообороны.
Необходимая оборона.
Это два разных предмета.
Да.
Второе. Уголовный кодекс, статья 37, не предусматривает защиту собственности. Она предусматривает защиту жизни, здоровья третьих лиц, но не предусматривает защиту собственности. То есть у нас есть очень серьезный диссонанс в разном законодательстве. Конституция Российской Федерации предусматривает право на защиту жизни, здоровья, а собственность защищена законом. Вот эта вся чехарда,
Но это же никак не изменит то, появится ли у людей
как бы
возможность
как бы
владеть
вот
пистолетами.
Этим.
Просто тогда, если человек сейчас он владеет травматическим пистолетом,
оружием,
и ему приходится и так ходить по всем этим кругомадам, чтобы доказать, что он вообще-то не виноват и оборонялся, а здесь будет огнестрельное оружие.
Как не
и
цинично вот это звучит.
Но в эту ловушку он, наш гражданин, попадется со 100% вероятностью.
Даже без наличия огнестрельного оружия.
Да?
Но как не цинично это звучит? Чем больше вот таких случаев, тем быстрее законодательство начнет работать в ключе защиты законопослушных граждан. И у людей должно быть право на инструмент самообороны.
А я знаю еще и панацею, каким образом избежать этой ловушки также со 100% вероятностью. Но для этого нужно изменить уголовно-процессуальный закон. Процессуальный. У нас прекрасная 37-я статья Уголовного кодекса, которая говорит нам о необходимой обороне. Статья прекрасная, но эти дела не подсудны суду присяжных. У нас с 1 июля начинает действовать статья, и слава богу, мы рукоплещем, адвокаты рукоплещут эти статьи. С 1 июня, кажется, или июля, у нас присяжные в количестве 6 человек будут также и в районных судах. И к их компетенции сейчас будет относиться 105-я статья Уголовного кодекса «Умышленное убийство» и 111-я, часть 4-я «Тяжкий вред здоровью, повлекший смерть». Это вот самые самооборонные статьи. Да. Самые самообороны статьи. И вот все их будут рассматривать присяжные. И я могу сказать, что в 90% случаев будут выноситься...
А что дело. Сейчас мешает следователю, который возбудил уголовное дело после того, как он все просмотрит, смотрите, прекратить его вот
правильно, на основании необходимой обороны? Правильно, Марьяна, когда я был следователем, а это было давненько, это были 70-е, 80-е годы прошлого века, я такие дела совершенно спокойно прекращал. Но вот сейчас у нас следователи немножко не те. И мешает ему начальник его, который говорит, что ты, прекращать уголовное дело нельзя ни в коем случае, иначе могут подумать, что мы здесь взяли взятку за его прекращение. Пускай идет в суд. А судья – заложник системы, извините. Судья сидит не для того, чтобы кого-то оправдывать. Он сидит совсем-то не для того.
Если он оправдает, ему тоже придется писать объяснение, почему он оправдал.
Право на жизнь гарантировано 20-й статьей Конституции России. Вот как ее понимают обычные люди.
Поймите меня правильно, это первая заповедь – это не убий. Каждый имеет право на жизнь. Смертная казнь впредь до ее отмены может устанавливаться федеральным законом в качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления против жизни при предоставлении обвиняемому права на рассмотрение его дела
с участием присяжных заседателей. Вот лично я категорически против смертной казни.
Ну, я, честно говоря, не помню смертную казнь в России, чтобы кому-то применили.
Да, конечно, каждый имеет право на жизнь. Но я за смертную казнь.
Ну, это зависит от того, кто как провинился, я думаю.
Те люди, которые покушаются на жизнь другого человека, без сожаления расстрелять.
Человека, которого осудят за преступление, что он именно этот человек и совершал это преступление. Потому что, вот помните, если Чикатило, да? Сколько людей смертной казни было подвергнуто до того, как его нашли?
Ошибки в наше время практически не может быть. Сейчас ДНК.
Значит, должны судьи рассматривать дела очень скрупулезно, с привлечением всех фактов.
Я и педофилов бы уничтожала, не кастрацию им делала, потому что его кастрировали, а он живет. А у людей, у детей, у родителей психологическая травма на всю жизнь.
Ну, я как православный, я считаю, что жизнь дается человеку не как-нибудь, а откуда-то свыше. Отбирать ее, поэтому имеет право только тот, который сидит наверху.
Если бы была смертная казнь для таких вот людей, их даже людьми назвать сложно, для этих преступников, то преступления бы сократились бы. Не то, что вот мы им желаем быстрой смерти. Они хотят жить. А если они будут знать, что за это смертная казнь, сразу прекратится в половину эта педофилия.
Я считаю, что любой человек может встать на путь истины, может пройти определенные испытания, отбыть срок в определенных учреждениях и все-таки исправиться. А смертная казнь лишает этой возможности.
Вот за убийство я бы смертную казнь применил человека. Но бывает же убийство по неосторожности тоже. Тут тоже двоякая ситуация, но в целом я думаю, что смертная казнь – это пережитки прошлых лет.
Я сама из Беларуси, она у нас до сих пор есть. И я считаю это, в принципе, правильным, особенно если человек жестоко поступил по отношению к другому и, возможно, не одному человеку. То есть лишение кого-то жизни, это могут быть куда более глобальные проблемы, это вот расчленение, какое-то издевательство. Но я считаю, что если ему давать даже пожизненное, ну, это немного неправильно.
На мой взгляд, смертная казнь – это намного легче, чем пожизненное заключение.
Я сейчас хочу привести еще один тезис в пользу запрета на пистолеты, так я его назову уже, да, для упрощения, который можно слышать. Речь идет о том, что если вот сейчас снять этот запрет, который действует более 100 лет уже в России, каждый будет тогда считать себя вправе самостоятельно вообще определять, что является достаточным основанием для применения оружия, а что является недостаточным.
А что сейчас мешает при наличии дробовиков?
Ну, дробовик же не будешь с собой в трамвае возить.
Почему? А что вы скажете о принципе самостоятельной защиты права самостоятельное, значит, право, которое законом тоже допускается. Не обязательно звать полицейского, если тебя обижают. Можно и самому защитить свое право. И законом это дозволяется.
У нас даже есть статья 39, которая предусматривает задержание преступника гражданами при совершении противоправных действий.
Им противоправных
действий. При этом гражданам даже по 39 статье разрешено нанесение ему ущерба. С одной стороны, мы гражданам даем возможность пресекать противоправные действия и задерживать преступника, а с другой стороны, мы им не даем...
Инструменты.
Мы не даем им права, находясь в эпицентре событий, четко понимая, что происходит, защищать свою жизнь, здоровье своих близких и свою собственность.
Но здесь я вам могу привести еще один аргумент, который в таком случае возникает, что если сейчас раздать пистолеты, дать возможность людям пользоваться пистолетами, может возникнуть проблема, потому что нет культуры обращения с оружием.
Что такое культура обращения с оружием?
Человек не знает, насколько это ответственно. Как его хранить правильно, когда его можно...
Во-первых, сейчас для получения лицензии на приобретение оружия человек при первичном получении человек проходит обучение. Во-вторых, есть стрелковые клубы, куда человек может прийти и с этой ситуацией разобраться.
Да, но это если он искренне хочет. А если он не хочет, если он злоумышленник,
ему не ограничивают законы.
У нас же государство всегда презумпцию виновности гражданина,
если человек злоумышленник, законы его никак не ограничивают. В Подмосковье в прошлом году устроил стрельбу сумасшедший стрелок, который не был владельцем оружия. Он стоял на учете в психнарходиспансере. Разными путями накопал оружие, восстановил его и использовал его. Группа сотрудников спецподразделения 4 часа гоняла в районе Кратова.
Это так называемый кратовский стрелок. А до этого был так называемый завидовский стрелок, который из своего охотничьего ружья, начал палить по всем вокруг белой горячкой.
По последним данным, человек не был в состоянии алкогольного опьянения. Вообще есть предположение, что он просто не зашел не туда, потому что люди с ним не были знакомы, кого он стрелял.
Он не зашел не туда и начал стрелять. Правильно. Это разве это...
И чем люди, которые находились на этом участке, смогли себе, они могли взять уголовный кодекс и вот так там защищаться?
У них-то не было.
У них там нечем было ответить.
А с другой стороны, когда чем ответить, то ты тоже должен, не знаю, взять опять уголовный кодекс и защищаться им уже, наверное, отследовать.
Как говорят американцы, лучше пусть 12 судят, чем 6
судят. А мне очень нравится американская такая пословица, что Бог создал людей, Господь Бог создал людей, а полковник разные. Кольт сделал их равными. И вот заметьте, давайте уж, Марин, на ваш вопрос тогда отвечу, а почему нужны еще короткоствол, когда есть вполне эффективное оружие самообороны 12-го калибра того же, или там...
Например...
12-го. Так вот почему. Есть у меня великолепное ружье Мосберг, полуавтомат, пятизарядка. Его можно хранить на даче прекрасно, можно в квартире хранить, для, так сказать, можно в машине даже с собой возить, вдруг на меня кто-нибудь нападет. Но вот когда вот я пойду выпить кофе, как-то мне не очень удобно, не вполне брать зачехленное ружье и транспортировать его.
Ношение длинноствольного оружия с целью самообороны запрещено.
Ношение. Но ношение – это открытое ношение, без чехла. В чехле я его, выражаясь бытовым языком, ношу, но юридически я его транспортирую.
Транспортирую.
И вот как вы себе представите такой флешмоб? Я давно вот так... шутки ради, говорю товарищам, вот сделаем флешмоб, возьмем все наши стволы, двустволки наши в чехлах.
Чехлы.
В чехлах, да, все в чехлах, разумеется, и пойдем гулять по улицам Москвы. Все с чехлами, в чехлах оружие. Законно? Совершенно законно, никаких проблем. Ну, конечно, если не во времена действия...
Если не объединяться в это время и не находиться ближе
друг к 50 метров. Вас иначе признают незаконным митингом.
Не, ну почему? Например, я, Шмелев и еще наша команда.
Это уже пикет.
Может, мы на стрельбище идем.
Сейчас разбираться не стану.
Да, но дело все в том, что действительно переносить с собой это оружие крайне неудобно. А оружие нужно человеку, как правило, тогда, когда нужда в нем возникает
достаточно неожиданно. И когда сотрудник полиции рядом нет.
Да, когда полицейский рядом.
Исключение это делал Лотковый, когда полицейский просто прогуливался по перрону, когда совершались противоправные действия. Да. Но толку от этого...
Что это за дело?
Позорнейшее дело.
В метро девушка вынуждена была применять травматическое оружие. Назовем это травматическое оружие, при нападении на нее и ее друзей, при
как
этом
с ножом.
Была, да, нападение было скользящим режущим предметом, идет драка, а мимо идет сотрудник полиции. К нему подходят, его просят вмешаться.
Его за руки тащат, видно, на видеозаписи.
Тащат, да, а он просто идет дальше.
Очень часто, кстати, говорят, что если у человека будет пистолет, а он не... у девушки будет пистолет, она прошла обучение, она, не знаю, молодой человек, тоже может быть субтильный какой-нибудь, он прошел обучение, все знает, как с ним поступать, как его хранить, в каком случае можно его, там, что называется, расчехлять, но его все равно подойдет какой-нибудь здоровый бугай и сможет его отобрать. Пусть, и таким образом из легального...
посмотрят, как работает с оружием очень некрупная девочка Маша Гущина. Вот пусть посмотрят. Это очень показательно. Девочка, она очень некрупная, она где-то вот такой.
Ну, может, она выдающаяся девочка.
Нет,
такая.
Она действительно выдающая, она чемпионка мира несколько раз. Чемпионка.
Ну, конечно, но не все же чемпионы.
Но для того, чтобы применить оружие при необходимой обороне, не обязательно быть чемпионом.
Просто очень...
Базовые навыки, вот как человек, который занимается стрелковым видом спорта и владелец оружия, я могу сказать, что базовые навыки применения, безопасного применения оружия короткоствольного можно привить в течение месяца.
Совершенно верно. А что касается культуры оружия, о которой вы, Марьяна, говорили, ну вот заметьте, я не плотник, не столяр, но гвоздь я забить умею. Ножовкой отпилить доску тоже умею.
Но это вы мне рассказываете.
Ну вот, это культура, это чего? Так, а культура владения оружием, вы думаете, она намного более сложна, чем владение молотком и ножовкой?
Но все-таки молоток в руках ваших, наверное, оказывается чаще, чем пистолет.
Убить-то можно и молотком.
Причем это происходит даже вот те самые Соединенные Штаты, где на 300 миллионов населения сейчас, по-моему, около 320 миллионов стволов. По данным за 2017 год, убийства с использованием колющих, режущих предметов совершены в 3 раза чаще, чем с использованием огнестрельного оружия.
Is there similar laws in every state regarding...
Действует ли в разных штатах США один и тот же закон о приобретении, продаже и распространении оружия? Нет. Каждый штат принимает свой закон. А в некоторых случаях собственный закон действует даже в отдельно взятых городах. Например, в Иллинойсе, штат Чикаго, запрещено иметь краткоствольное оружие, так же, как и в Нью-Йорке, штат Нью-Йорк. Я живу в Миннесоте. Здесь очень, скажем, мягкий закон. Например, если я захочу пойти в магазин и купить АК-47 или пистолет, или винтовку, я могу это сделать. Но есть ограничения на покупку винтовки или крупнокалиберного оружия. Для этого мне нужно будет пройти ряд проверок, и это займет какое-то время. Вы хотите узнать, почему были протесты? Как я понимаю, причина в том, что достать оружие сегодня слишком просто. Очень много людей умирает. Вы слышали о трагедии в Лас-Вегасе, когда сумасшедший мужчина расстрелял 500 человек из автомата, находясь в отеле? Сегодня на специальный приклад для оружия, который он использовал, действует запрет Министерства юстиции, но его до сих пор можно без проблем достать. Я считаю, что есть тонкая грань между позициями «мы ограничиваем ваше право на оружие» и «мы отбираем оружие у всех». Я живу в штате, где значительную территорию занимает городская зона, но сельская местность тоже составляет большую часть штата. И когда речь заходит об этом вопросе, возникает своего рода конфликт, но в то же время это создает хороший дискурс. Мы можем прислушаться к позиции фермеров, сельских жителей, ведь для них владение оружием — это образ жизни, что не характерно для городского населения, где ситуация отличается. Но есть способы найти компромисс. Нужно просто говорить об этом и не принимать крайнюю позицию одной или другой стороны, потому что в таком случае становится невозможно обсуждать проблему. Unable to talk about things.
Эта программа «Человек имеет право». Здесь мы рассказываем о том, как должно быть по закону и что нужно делать, чтобы закон работал на вас. В год в России от травматического оружия погибает в среднем 20 человек. За последние 5 лет из травматического оружия стреляли 2500 раз. Вот сейчас это происходит в случае с травматическим оружием. А что изменится, если разрешат носить...
Главная задача пистолет. Оружия самообороны – это не убить. Это не нанести телесные повреждения. Это остановить противоправные действия. С нормальным оружием, будем это называть так, сомнений в эффективности не возникает ни у владельца, ни у его оппонентов. Сейчас Вот эта вся система выстроена так, что преступник находится в приоритетном положении.
Он не связан с законами.
Он не связан с законами. Он может приобрести любое оружие. И при этом, когда нам говорят, что у нас же тогда оружия будет очень много на черном рынке, извините, ребята, у нас сейчас есть Украина, до этого был Кавказ. Вот этого оружия, армейского оружия, огромное количество находится, по разным данным, от 3 до 20 миллионов единиц. Но в средней оценке сходится где-то в районе 7-10 миллионов единиц находится на руках у населения.
Более того, выдавая, вот, допустим, те же лицензии, разрешения на краткоствольное нарезное оружие, можно выдавать по тому же принципу, как сейчас выдается разрешение на нарезное охотничье. Сейчас у населения имеются нарезные охотничьи винтовки с оптическим прицелом. Это же снайперская винтовка, абсолютно.
Оружие
смертоносное. Можно заказное убийство совершать из него, пожалуйста. Но почему не происходит?
Конечно, не происходит, потому что они сосчитаны все.
Да. И кроме того, заметьте, Марьяна, лицензия на нарезную винтовку выдается не просто охотнику, а тому, который уже имеет 5 лет стажа владения гладкостволом. Человек подтвердил свою адекватность, он 5 лет владел гладкостволом и никаких нарушений не совершал. И он может приобрести нарезное. Аналогично можно было бы сделать и с пистолетами, с краткоствольными. Тоже, ну,
либо
второй
вариант – это разрешить хотя бы хранение и транспортирование для вот этой темой воспользовались, например, спортсмены. У нас 30 тысяч человек занимается практической стрельбой. Большая часть из них занимается пистолетом, потому что это такой вот наиболее динамичный вид стрельбы, очень интересный, развивающий очень многие навыки. Но сейчас оружие хранится на стрелковых объектах. Дома люди это хранить не могут. То есть, если
ну, так это может быть и правильно.
Чем правильно?
Очень часто приводят статистику преступлений и несчастных случаев, совершенных с применением вот этого вполне легального оружия.
Ой-ой-ой. Есть статистика Министерства внутренних дел, сейчас это Росгвардия, говорящая о том, что у нас только 0,13% владельцев оружия совершают противоправные действия с использованием легального оружия. Из 7700, по-моему, преступлений, совершенных с использованием оружия в 2015 году, с использованием легального оружия совершено 549.
С одной стороны, значит, люди, которые выступают за легализацию пистолетов, говорят, что иначе мы находимся в абсолютно уязвимом положении перед государством, потому что вот все эти полицейские, какие-то чоповцы, еще кто угодно, силовые структуры, они вооружены, а я человек, и я, если на меня побежит оголтевший полицейский, вот вроде Евсюко преснопамятного, я не смогу ему ответить. Да. С другой стороны, люди говорят, которые, ну, разбирая тоже ситуацию приблизительно, которые против, они говорят, ну, вы представляете, и вот, например, полиция на митингах будет разгонять там людей, дубинками их колотить, безоружных, и тут один какой-то решит вдруг по ним открыть огонь из своего пистолета, и это вообще во что же превратится, это же тут Майдан будет, вот все очень боятся в России-то.
Давайте начнем вот все это разбирать постепенно. Первое. Евсюков, упомянутый вами, даже в форме, уже не был сотрудником полиции, он уже был преступником, когда взял конфискованный ствол из сейфа и пошел совершать противоправные действия.
Стрелять в супермаркете, если
кто забыл. Он сначала стрелял в таксиста, потом пошел в супермаркет, начал там куролесить. Если бы у кого-то из законопослушных граждан было оружие, его куролесение закончилось бы, ну, наверное, после первого-второго выстрела. И практика в других странах это показывает полностью. В Молдавии, беднейшая страна, разрешено владение короткоствольным нарезным оружием. За первые 5 лет уличная преступность упала на 80%.
А культура оружейная в Молдавии есть? Бывшая Советская Республика.
В Прибалтике с 1994 года разрешено владение короткоствольным нарезным оружием. У меня есть очень хороший знакомый в Эстонии, инструктор. И он тоже рассказывал ситуацию, когда он едет на машине, смотрит, бежит человек за ним, бегут, еще несколько человек сбивают, его с ног начинают пинать. Он выходит из машины, делает один выстрел в воздух, эти убегают. Он вызывает полицию. Все вот. Был просто выстрел в воздух. Он не применял оружие на поражение. У него было несколько подобных случаев во всех случаях был достаточно.
Ну вот он может быть сознательный гражданин. А теперь вот если сейчас какой-то пьяный дурак напьется, хватает там, не знаю, молоток, нож или еще что-то, то а теперь вот... он, напившись, будет хватать пистолет.
Смотрите, давайте так. У нас в стране десятки, даже сотни, наверное, тысяч владельцев гладкоствольного оружия.
У нас 4300. 4 300 000 владельцев легального оружия.
Да, кстати, и многие, пожалуй, большинство владельцев этих стволов не охотники. Они не ходят на охоту, как вот я хожу. Они приобрели оружие чисто, говорится, чтобы было.
Чтобы было.
Чтобы было.
Потому что нравится.
Да, для самообороны, для пострелушек. И просто чтобы было. На даче, чтобы можно было на даче спокойно делать шашлык, не опасаясь, что к тебе вломится компания гопников пьяных. Вот. Так ведь заметьте, все эти владельцы оружия не устраивают перестрелки друг с другом и с соседями. Какие-то единицы, да. Там кратовский какой-нибудь стрелок, еще какой-нибудь, но это единицы.
Да, но сейчас их единицы, и оружия это мало. Ну, относительно населения страны. Ну, а представляете, будет 40 миллионов.
Сколько случаев у нас в год ЧП у детей с вот этим так называемой травматикой? Ну, там на всю страну наберется десятка-два от силы. Это те случаи, когда граждане безответственно относятся к своему оружию. Но владельцев так называемой травматики у нас более 1,5 миллионов и около 20 случаев. По поводу того, что человек там напьется, вот он купил, вот в первую очередь это работа правоохранительной системы. 2 года назад, по-моему, в Томской области персонаж застрелил семью, застрелился сам, начинает раскапывать. Оказывается, его жена до этого несколько раз перед разводом обращалась, после развода обращалась в правоохранительные органы, что он им угрожает убийством. Правоохранительная система прошляпила ситуацию, а потом начинаются вопли по поводу того, что оружие нужно запретить.
Так может быть, и хотят перестраховаться.
Сейчас краткоствольное нарезное оружие – это привилегия.
А тогда не будет.
А тогда оно не будет привилегии. Это когда любой человек, отвечающий определенным требованиям, сможет пройти обучение и приобрести его себе.
Чем больше людей знают о том, что ваши права нарушены, тем больше шансов решить проблему. Присылайте свои видеообращения с пометкой «Передайте Путину», и мы покажем их в эфире.
Мы семья многодетная, у нас 3 детей инвалидов с диагнозом мутированная клетка. Мы в Москве лечились, я работал, работала няня. Месяц я работал на севере, месяц я прилетал, помогал. Я не знаю, как воспитывать здоровых детей, но я знаю, как воспитывать своих детей. Они для меня самые лучшие. Но местные власти на протяжении 6-й год делают все, чтобы потерять веру вообще в то, что может быть хорошо в Российской Федерации. 5 лет назад нам выдали квартиру при телевидении, глава района. Все, двухкомнатную, 50 квадратных метров, мало, ну что ж, зато выдали, помогли. За эти 5 лет многое поменялось. Документов у нас на эту квартиру нет. Вот за первые 3 месяца мы вложили сюда 700, ну больше там, 1900 на ремонт. Своих семейных, бюджетных, заработанных денег. И вот живем, у нас нет документов на эту квартиру. Платим мы уже 6-й год 100%, обходя все законодательства Российской Федерации, что мы должны платить 50. Ну и это мы справляемся. Ладно, я бы не стал выступать. Но когда нас пришли выселять отсюда, администрация Краснодарского края только отписывается. Что происходит? Все махают, так не может быть, так не может быть. Как так? Прокуратура вообще бездействует. Владимир Владимирович, вы как сильный, великий лидер. Обратите внимание на этот беспредел.
Важно не только знать о своих правах, но и уметь их отстаивать. Это была программа «Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, если ваши права нарушают. В завершении выпуска рубрика «Кто поможет?». Из нее вы узнаете о российских некоммерческих организациях, обращение в которые нередко оказывается эффективнее хождений по чиновникам. Меня зовут Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Никита, сын Ларисы Суровцевой, погиб в армии. Командир батальона отправил необученных солдат выбирать полигон, где лежали боевые снаряды.
Ходили они, собирали эти осколки после взрыва. Телефон переговаривали, он говорит: «Мам, там вообще ужас один, там столько снарядов валяется, и разорванные, не разорванные на полигоне. Идешь, зацепишься ногой, аж волосы даже не встают».
Гроб привезли, и кровь сочилась в гроба, что как-то по-человечески не могли вот так сделать. Запах стоял настолько сильный, во всем доме окна открыты были, жарко, лето. Открывать не разрешили, потому что сказали, смотреть не на что там смотреть.
Доказать виновность командира, который отправил детей на смерть, помог благотворительный фонд «Право матери».
Он их послал собирать снаряды, то есть ему было глубоко наплевать, что с ним случится. Вот за это наплевать он ответил в уголовном процессе. Сначала лично, то есть как физическое виновное лицо, у него есть срок уголовный, да, который ему дали. И дальше Министерство обороны, как его работодатель, как организация, которая именно этого человека с этими моральными качествами профессиональными наняла на работу, ответила деньгами.
История фонда началась 30 лет назад, когда молодая журналистка Вероника Марченко написала статью «Ржавчина», где рассказывала о жестокой гибели солдат в армии. После этого в редакцию журнала «Юность» стали приходить сотни писем с похожими историями.
На тот момент редакция журналов, газет, многотиражные такие, да, вот, имевшие огромные миллионные тиражи, это был тебе и суд, и прокуратура, и я не знаю, что еще, и общественная организация.
Вскоре Вероника поняла, что письма не закончатся, и основала общественную организацию.
Началась война в Чечне. Надо понимать, что это толпа людей здесь с утра до ночи, это там люди, которые ищут пропавших без вести. Естественно, никто не позаботился о том, что на войне бывают вообще там прямые попадания снарядов, там оторванные руки, ноги, головы. В Ростове-на-Дону, когда там была 124-я судебно-медицинская лаборатория, вокруг нее там стояли эти бесконечные составы с вагонами, где вот эти вот трупы, и даже, я не знаю, полутрупы там, отчасти трупов лежали, и по которым ходили родители и пытались опознать своих детей. Искали там: «О, родинка на локте». Просто вот лежит один локоть там с родинкой. Есть шанс, что это мой сын. Хотелось как-то этим людям чем-то помочь.
Фонд «Право матери» подал сотни исков на действия Министерства обороны в Чечне. Первое время не удавалось выиграть ни одного дела, но фонд не сдавался, подавал апелляции и новые иски.
В общем, в целом, все это вместе такое давление, вот совместные какие-то микроусилия, там вот здесь чуть-чуть помогли, там чуть-чуть и так далее, привело к тому, что в 99-м, в 2000-м году мы, собственно, выиграли первое дело, выиграли сразу 500 тысяч. С этого момента стало возможно выигрывать иски Министерства обороны. Да, почему «Право матери»? Потому что это изначально было право матери знать, да, о судьбе своего сына, право матери там расследовать там гибель своего сына, право матери там добиться наказания виновных.
Благотворительный фонд «Право матери» помогает людям 25 лет. В 2016 году организация рассмотрела 2885 обращений. Главное направление работы – бесплатная юридическая помощь, издание книг памяти погибших в армии, информационная работа. Источники доходов – 56% государственные гранты, 40% частные пожертвования, 4% натуральный вклад бизнеса. Бюджет фонда в 2016 году – 8 миллионов рублей. На эти деньги фонд отсудил семьям погибших солдат 17 миллионов рублей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».
Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Программа «Поверх барьеров» – ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски мифов и репутаций, алфавита инакомыслия, учителей и сэ-ля-ви. Сразу после выпуска новостей. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.